Я тоже ездил на конференцию, вот, и Бог поддержал меня, и, надеюсь, Бог через эту проповедь и через другое мое служение тоже поддержит вас, потому что Бог, ну, благой, и Он хочет, чтобы мы были вдохновлены. Вот, мы сегодня не будем 1 Коринфянам изучать, мы сегодня, у нас тематическая проповедь будет. Вот, и на конференции там вот такая вот тема была для меня, и как меня Бог поддержал. Там была проповедь о Соломоне, вот, который, ну и смысл был наставления служителям, потому что это была лидерская конференция, было наставление служителям, что когда Бог тебя благословляет, дает тебе благословение, это здорово, но есть такой аспект, есть опасность. Опасность то, что ты начнешь как бы думать, что это твое, и полагаться на плоть, и то, что произошло с Соломоном, потому что он начинал, вот меня очень отметилось, там проповедник говорил, что, ну, обращал внимание, что в 1 Царство, 3 глава, 3 стихе Соломон, про Соломона говорит, что он возлюбил Господа. То есть он возлюбил Господа, да, просит, чтобы Бог его благословил вот, управлять вот этим великим народом, и он там говорит, раб твой, он там говорит, избрал ты, он там говорит, народ твой, да, то есть он понимает, он ничто, а Бог – это его, да? Потом же, когда время определенное прошло, и Соломон укрепился, вот он писал, вот этот Экклесиаст, это им написано, и он там уже в середине своей жизни, своего служения, потому что можно сказать, что Соломон тоже, он был в служении, да? Он был как пастор вот этой большой нации, пастор вот этой большого Божьего народа, да, но он уже там говорит, что я насадил себе рощи, он там говорит, что построил себе водоем, он говорит, что себе приобрел служанок и слуг, там, себе приобрел, собрал серебра и золото, да, вот этот фокус его смещается, да, он исследует жизнь своими силами, жизнь под солнцем, и пытается найти как бы смысл в жизни по плоти. Вот. Ну и он, конечно, говорит, что там суета, но в его жизни мы знаем, как он как бы... Это Соломон – классический пример, человек, который хорошо очень начал, возлюбил Господа, да, и не очень хорошо закончил. Это, конечно, для всех служителей и для всех верующих хорошее предостережение, что очень важно хранить себя в смирении. Но вот ключевая фраза, как Бог меня поддержал, это то, что Соломон нужно было просто продолжать помнить, что это не мое, это Господа. Да? И вот для служителей это большая поддержка, то, что, потому что служитель, он переживает, как приумножить, как сохранить, как там помочь служить людям или в каких-то других участиях, в служениях участвовать. И он переживает, хватит служитель, переживает, хватит ли у него сил, способен ли он, не слишком ли высока задача перед ним. И он переживает, и с одной стороны есть опасность полагаться на свои силы, когда и налагать, что вот я такой способный, талантливый, у меня все получается. Или наоборот, когда есть трудности, переживать, унывать, что ты должен быть ответственным, должен руководить, вести, а у тебя совсем не получается, чувствуешь себя беспомощным, и из-за этого начинаешь слишком унывать, и это ограничивает, может, служителя в том, что он двигался по воле Божьей. То есть для меня вот такая вот была хорошая поддержка, то, что эта церковь не моя. Потому что я переживаю иногда, и для меня это поддержка то, что это церковь Бога, и Бог это инициатор, и Божья сила здесь, а не мои способности, таланты и так далее. Не значит, что я не пытаюсь быть усердным, но это большая, в общем, поддержка. И для всех, кто вовлечен в служение, или кого Бог призывает к служению. Потому что когда Бог призывает к служению, иногда, а то и часто приходит мысль, что я слаб. Я так не могу, а Бог призывает, да? И вот тут очень важно понимать, что это Божья сила будет, это не моя, как бы, сила будет. И поэтому это должно нас вдохновлять, то, что наша жизнь, служение – это Божье. И радость большая, то, что ответственность не на мне, а на Боге. Ответственность, она, ну, она трудная вещь, да? Она пугает, да? И очень хорошо почувствовать вздох облегчения, понять, что это Бог самое главное. Бог, и не просто я вот тут все должен держать, ничего не упустить. Это Бог, в конце концов. То есть для служителей это была очень хорошая поддержка. И, в принципе, я хотел просто пересказать некоторые моменты этой проповеди. Я считаю это нормальным, потому что если Бог что-то сказал, то это нужно передавать. Вот. Но когда мы читали совсем недавно по плану, вот, по библейскому плану Библию, мы читали там историю Давида и Голиафа, да? И вот, в принципе, тот дух, то направление, как Бог во мне работал, я там это тоже увидел. И я вот хочу именно, чтобы мы сегодня просто вот на эту известную историю опять обратили внимание, кое-что вспомнили. Это первое царство, 17 глава. Открывайте, пожалуйста. Пусть Господь назидает нас. Вот. Ну, проповедь можно назвать «Не мечом и копьем спасает Господь». Первое царство, 17 глава. Давайте еще раз помолимся. Господь, мы просим, чтобы Ты открыл свое слово для нас, проговорил глубоко в наши сердца, вдохновил, может быть, обличил, Господь, просто разогнал всякую тьму, заблуждение из наших сердец, чтобы мы увидели Тебя, Твою волю, Твои пути, такие, какие они есть, чтобы мы ясно видели, Господь, Твою славу, Господь, чтобы мы ясно видели Твой план, Твою волю в наших жизнях, Господь. Дай нам дух откровения к познанию Тебя. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. С 1 по 3 стих. И еще одна такая фраза вот в голове у меня застряла. Если это не мое, то мне не нужно переживать, что я это потеряю, да? Тоже такая вот поддержка. Итак, филистимляне собрали войска свои для войны и собрались в Сакофе, что в Иудее, и расположили станы между Сакофом и Азеком в Ефес-да-Миме. А Саул и израильтяне собрались и расположили станы в долине Дуба и приготовились к войне против филистимлян. И стали филистимляне на горе с одной стороны, израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. И так получилось, что никто не хотел начинать сражение, потому что если бы он начал сражение, то ему надо было спуститься в долину, а потом подниматься по холму, по горе, и это всегда для нападающих, ну, не очень хорошее положение. То есть вот такая вот, и израильтяне тоже не хотели нападать, потому что не хотели, ну, в гору карабкаться, это всегда неудобно. И вот они вот как бы стоят много времени, день за днем проходит, они вот как бы стоят, так? Вот, дальше, с 4 по 7. «И выступил из стана филистимского единоборец по имени Голиаф, из Гефа, ростом он 6 локтей и пяди. Медный шлем на голове его, и одет он был в чешуйчатую броню, и вес брони его 5000 сиклей меди. Медные наколенники на ногах его, и медный щит за плечами его, и древо копья его, как навоют качей, а само копье его 600 сиклей железа, и перед ним шел оруженосец». То есть рост у него был 3 метра. Единоборец, представляете?
2,70.
А?
Точный рост 2,70.
Нет, я в комментариях считал, 3 метра у него было. У нас сейчас самый высокий человек, по-моему, там Турук, или я не знаю, кто там, типа 2,70 или 2,65 у него такой, да? То есть это не просто 2,20 баскетболист, да? Вот я там, вы можете встретить такую. Это вообще 3 метра. То есть, представляете, какой это был гигант. И он был такой высокий, не потому что у него там нарушение гормонов, какой-то неостанавливающий рост, он просто был огромный. Он был здоровый, он был единоборец. Да? А, бронь у него была вот эта вот, да? 70 килограмм. Чешуйчатая эта бронь. 70 килограмм, представляете? Некоторые из вас только 70 килограмм весят. 70 килограмм, представляете, таскать на себя. Копье у него было почти 8 метров. Представляете, не 6 метров, 8 метров, да. И вот этот наконечник, да, самого копья, он весил 8 килограмм, да. А само копье, наверное, могло быть 17 килограмм. Вспомните, гири 16 килограмм, да. А тут копье такое, да. И он был единоборец. По 3 метра. Какая реакция? С 8 по 11 мы читаем. «И стал он и кричал к полкам израильским, говоря им, зачем вышли вы воевать? Не филистимлянин я, а вы рабы Сауловы. Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мной и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». И сказал филистимляне: «Сегодня я посрамлю полки израильские, дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». И услышали Саул и все израильтяне слова филистимляне, и очень испугались и ужаснулись. Испугались. Ну вот встать на их положение, да, 3 метра, весь в броне, шлем, единоборец. Да, то есть он многие такие, в таких поединках был и выходил победителем, да. Народ Божий испугался. Весь народ Божий испугался, да. Дальше мы читаем, пропускаем, 24 стих. А, ну да, вот тоже реакция. «Все израильтяне, увидев этого человека, убегали от него и весьма боялись». Дальше мы читаем с 26 по 29. «Сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит Бога живого, воинство Бога живого?» И сказал ему народ те же слова, говоря: «Вот что сделано будет тому человеку, который убьет его». И услышав Элиав, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Элиав на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? На кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». И сказал Давид: «Что же я сделал? Не слова ли?» Вы видите, как интересно, осуждение от близких родственников, да? Что-то здесь пришло, здесь серьезные вещи. У тебя было маленькое задание, семейное стадо, ты должен был за ним следить, ты должен был свое дело делать, что ты сюда пришел смотреть, да? Это твое высокомерие, это твое любопытство. А здесь серьезные вещи, да, то есть такое, да? Не так ли мы, не это ли мы часто слышим в нашей голове, когда мы думаем о служении? Когда мы думаем, что мы призваны того, чтобы вырвать людей из власти тьмы, власти сатаны, вести людей к чему-то истинному, к чему-то возвышенному, да? Не так ли мы, не то ли мы слышим в голове, кто ты такой? У тебя есть маленькие вещи, занимайся, что ты этими большими видениями тут начинаешь мечтать? Да? Как бы сиди и не высовывайся, здесь серьезные вещи, а ты кто? Да? И Давид, он был юношей, по-моему, лет 17 ему было, да? Ну, с такого, ну, 17 лет, ну, такой, обычно юноши, они худые, да, ну, 17 лет ему такой был. Белокурый, красивый, в Голливуде может сниматься, да, но не на воинском поле, не с этим единоборцем, да? Ему потом это самое, Голиаф говорит, как бы: «Вы кого мне здесь послали, хипстер какой-то? Что это, да? Что я, собака, что ли, да?» То есть вот зрелище, да? И вот часто так, братья и сестры, когда мы думаем о служении, мы именно так и чувствуем. Мы именно так и чувствуем, да, что осуждение идет, внутреннее осуждение, даже от близких. Близкие нас люди, они любят нас, да, но иногда они говорят такие вещи косвенно или как-то, что не вдохновляет нас. И мы должны понимать, что такое бывает, сатана тоже использует это. И люди невзначай могут говорить вещи, из которых мы можем унывать, да, дурное сердце твое, да. Высокомерие, а ты просто тут самое развлечение хочешь увидеть, да? Пришел посмотреть на сражение, да? Люди здесь погибают, ты пришел прийти на смотреть. Ну, такое вот осуждение, да, как бы. Такое бывает. Дальше, с 30 по 33. «И отвратился от него к другому и говорил те же слова, и отвечал ему народ по-прежнему. И услышали слова, которые говорил Давид, пересказали Саулу, и тот призвал его. Сказал Давид Саулу: пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду: не можешь ты идти. Не можешь ты идти против него, против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним. Ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». То есть Голиаф, он вот этот опытный профессионал от юности. Да? Ты чем занимался, да? Чем занимаешься? Овец пасешь. Он: хорошо, молодец. А этот человек, он от юности воин, опытный профессионал. Посмотри на его рост. Да? И когда мы думаем про служение, когда Бог нас к чему-то призывает, да, С одной стороны, мы, как Давид, мы видим, что что-то не так, надо прекратить это поношение, надо изменить эту ситуацию, да. Бог хочет гораздо большего. Но когда мы думаем на эти благородные мысли, иногда вот эта вещь приходит. Ты кто? А как ты думаешь, да? И голос звучит. Ты не можешь. Ты не можешь. Ты не можешь. С 34 по 37. И сказал Давид Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него, и отнимал и спасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умешлял его. И льва, и медведь убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ним, потому что так поносит воинство Бога живого». И сказал Давид: «Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Сказал Саул Давиду: «Иди, и да будет Господь с тобою». Медведь и лев. Вот вспомните, не знаю, вот в зоопарке вы были, лев. У него вот такая вот морда. Да? Медведь тоже. Охотники, вот, которые охотятся там на медведя, на льва, они очень хорошо знают, что одного выстрела может быть недостаточно. Вот эти вот большие животные, охотник может выстрелить, и рана будет смертельная. Но это не значит, что в данный момент это животное, зверь будет остановлен. То есть, если там через, может быть, 30 минут, там, через 10 минут, да, пуля попала в сердце, животное умрет. Но за эти 10 минут животное, оно успевает растерзать охотника. Таких случаев полно. И охотники, которые охотятся на медведя, они охотятся в группе, специальный калибр, и все равно есть большая опасность, что даже попав туда, куда надо, то есть это очень большая опасность, когда у тебя есть оружие, да, современное, а тут Давид, ну что у него был там, ну посох был, ну может быть нож у него был, да, но вот даже современному охотнику скажи, с ножом ты вышел на медведя, на льва, я сумасшедшим назову, да, что для него этот нож, как иголка, да, и такие звери, они живучие, да, то есть их не просто так вырубить, понимаете, вот. И Давид гнался за такими, брал этого льва, я не знаю, что он с ним делал, но ясно, что это была сила Божия. Просто человек так не сможет сделать. Давид, он не был каким-то там качком, он был обыкновенный юноша, да? Но, по всей видимости, это Бог сверхъестественно давал ему вот эту вот победу, да? Взял льва, не знаю, что он... Ну, возьми ты льва, что он тебя тряхнет, ты отлетишь метров на 10, а то и больше, да? Да? То есть это была сила Божья, да? Как Господь избавлял Давида? Это была его сила Божья. И Давид здесь говорит, это Бог делал. Это Бог давал. Это Бог давал. Это не моя сила, это Божья сила. Он был всего лишь юношей, да? 12 лет. И такой Бог 14 лет. Такой Бог через него сделал. Это не его сила была, не моя сила, да? Дальше мы читаем с 38 по 39. «И одел Саул Давида в свои одежды, возложил на голову медный шлем и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды, начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом сказал Давид Саулу: я не могу ходить в этом, я не привык. И снял Давид все это с себя». Он одел, как бы, ну да, надо одеться, там, броню, все такое. Ну, она тяжелая для него, он не привык, она мешает ему. Шлем... щит, вот это сбруя, или как это называется, она мешает, да? Снимитесь с меня, да? Что бы мы сделали? Мы побольше бы вооружения взяли, правильно? Получше бы защитились, не так ли, да? Не это ли мы хотим в жизни, чтобы вот защита, безопасность была всегда под рукой, да? Разве не мудро иметь все это и использовать? Разве не к этому все люди стремятся иметь эту стабильную, как им кажется, защиту, да? Зачем же отказываться от нее, да? Я не привык, Давид говорит, да? Дальше мы читаем. С 40 по 50, вот последний наш отрывок. «И взял посох свой в руку свою, и выбрал себе 5 гладких камней из ручья, и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумку с пращою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя, приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди его». То есть у оруженосца были дополнительные там стрелы или дополнительные копья, которые дротики там он мог метать. Вот, может быть, дополнительный какой-то там другой меч, нож и так далее. «И взглянул филистимлянин, и увидел Давида с презрением, посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом. И сказал филистимлянин Давиду: „Что ты идешь на меня с палкой? Разве я собака?“ И проклял филистимлянин Давида своего богами. Давида своими богами. И сказал филистимлянин Давиду: „Пойди ко мне, я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым“. А Давид отвечал филистимлянину: „Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сом, что ни мечом и ни копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши“. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку свою в сумку, и взял оттуда камень, и бросил из пращи, и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал лицом на землю. Так одолел Давид филистимлянина пращою и камнем, и поразил филистимлянина, и убил его. Меча же не было в руках Давида». Прямо когда читаешь эту историю, прям мурашки берут за то, как человек, он прославил Бога, как он вдохновил израильскую армию, как он остановил вот это вот зло, как он... Когда мы читаем, мы все в душе мечтаем о такой силе, о такой славе, да. Ну вот как, да? Вот мы, Бог нас призывает к служению, Бог призывает нас быть свидетелями, родственникам, друзьям, коллегам по работе. Трудностей много, да. И вот нам тоже интересно, вот как иметь эту веру, как иметь эту силу Божию, как сделать так, чтобы люди познали, и весь это собрание познало, что есть Бог на небе, что есть любящий Бог, чтобы Он послал своего Сына и так далее. Как это сделать? Да как вот они вовлечены в свои объяснения, в своей жизни, и на тебя смотрят, как просто на какого-то там религиозного сектанта, да? Как это обернуть и донести до людей истину? То есть... Перед нами, нам должна быть эта интересная история, перед тем, что мы сталкиваемся с этими гигантами, с этими великанами, образно говоря, в нашей жизни. Мы все, как христиане, вовлечены в духовную битву, и всех нас Бог призывает к служению, не просто там лидеров или там старейшин, всех Бог нас призывает к служению. И нам это должно быть интересно, как иметь эту силу, иметь эту веру. Вот смотрите, гладкий камень, просто давайте подумаем, гладкий камень. Но он вонзился. Да? То есть он взял гладкий камень. Не острый он камень взял, а гладкий камень. То есть камень не просто там, он именно вонзился. То есть насколько, какая сила была. Да? То есть у Голиафа, раз он был 3 метра, то у него и голова, соответственно, и кость была толще. Да? И у него шлем там был, понимаете? Шлем-то был у него. Да? То есть совсем какой-то небольшой участочек, куда надо было попасть. Чтобы, понимаете, чтобы... Потому что шлем-то защищает же он все-таки, да? То есть, насколько сильный это был бросок, насколько точный это был бросок. Ну, конечно, Давид пользовался пращой, там он мог пользоваться, да. Но такое попадание, главное, с такой силой, что вонзился, не отскочил, а именно вонзился, гладкий, гладкий камень, да. Это точно, это чудо Божие. Это точно не сила Давида, это не сила Давида. Он юноша всего был. Худенький, да? Как он мог противостоять и вот этому враждебному миру, вот этому великану? И вот когда мы думаем про свое, про наше служение, да, мы видим нашу слабость, да, мы видим вот этих великаны в жизни. Да, вот вспомните сейчас, какие вот у вас великаны на сегодняшний день, да, с каким великаном вам придется сталкиваться на будущей неделе, да, или в прошлом. Да, что вызывает у вас испуг, что вызывает у вас уныние? У всех у нас это есть. И нам должно быть интересно, как с этим бороться, как это преодолевать. Мы все, да, мы часто чувствуем слабость и малозначительность по сравнению с тем, куда Бог нас зовет. Да? Как с этим справляться? Мы призваны на служение. И вот я думаю, поддержка здесь, вот в этих словах, то, что Давид говорит, поддержка для веры, чтобы вдохновить нас. Не мечом и копьем спасает Господь. Вот это вот Давид с молодости понимал. И вот это нам нужно понимать. Это не наше. Ни мечом, ни копьем спасает Господь. Ни силами, ни своими способностями. Да? Вот Голиаф, он был способный. Да? А Давид что? Да? Давид здесь говорит, это война Господа. Вот в этих словах нужно искать корень для нашего вдохновения и для будущих побед. Ни мечом, копьем. Это война Господа. Это не мое. Вот суть, то, что Давид говорит, это не мое, ты выходишь там, а я во имя Господа выхожу. Это его битва. Ты вот привык использовать свои способности, свой рост, свое умение владеть мечом, щит там и все такое, да. И вы привыкли так жить, но есть другой, может быть тайный, но есть другой стиль жизни, когда не я действую, но Бог действует. Такое возможно. И мы видим, Бог подействовал и сделал вот это великое чудо. И именно к такой жизни, братья и сестры, Бог нас призывает. Великаны не будут, Бог будет посылать нам великанов. Бог будет допускать, что куда мы идем, там будут высокие укрепленные стены, а не просто как палатки какие-то, да, на которых думал и все, ура, слава Богу. Нет, там будут высокие стены. Это так всегда случается в служении, и именно из-за этого мы унываем, и иногда даже оставляем служение или не идем к этому служению, к той Божьей воле Бог нас призывает. Потому что мы смотрим на себя, и мы видим свои слабости, свою неспособность. Но Бог нам напоминает, не бойся, я не требую от тебя этих сил, не надо смотреть себя. Это не твое, я буду действовать. Если это не мое, это Божья ответственность. Если Бог меня сюда ведет, значит, Бог проявит свою силу, если это его воля, если это его война, если Бог хочет использовать меня. Вот в этом ключ вдохновения, братья и сестры. Помни, что моя жизнь, мое служение, мое призвание, оно Богом инсценировано, и Богом оно будет снабжаться, не я. Поэтому, когда Бог нас призывает, очень важно, чтобы последовать за Богом и до конца всегда помнить, это не мое, это Божье, это Божья сила. И не нужно переживать, как это удержать, как бы это все не потерять, да, пастор часто переживает. Потому что ответственность, да, когда мы возлагаем на себя ответственность, с одной стороны, это благородно. Мы пытаемся как бы, ну, что-то делать, да. Но это вызывает страх, бремя, и в конце концов израильтяне, они разбегались. Израильтяне-то, они же вышли на войну. Они вышли на войну. То есть они не совсем были трусами. Они знали, что надо бороться. Это их земля, которую Бог им дал. Все это они знали. Да? Но они падают духом. Они не ожидали столкнуться с таким великаном. То есть у них была эта определенная ответственность, да, но они не понимали вот этого секрета, что это не просто их ответственность, да, защищать дело Божие, не просто их ответственность там прославить Бога, это сила Божия. И вот то, что Давид понимал, он использовал, и это нам напоминание. И знаете, когда мы начинаем размышлять, вот как Давид, и идти, двигаться в этом направлении, мы часто слышим слова: не можешь ты идти против этого. Не можешь ты идти против этого. Не можешь ты идти против этого. С утра до вечера. Не можешь, не можешь. Да. И мы потом смотрим и ищем себе доказательства. Нет, я смогу, я смогу. И потом опять не можешь. И ты потом в конце концов сдаешься и понимаешь, слушай, я не могу. Да. Но потому что мы смотрим не на то. Мы смотрим опять на свое. Надо на Бога. Слишком высокие требования к святости, я не могу. Слишком много препятствий служения, я не могу. Да. Почему? Мы смотрим вот на я, на свое я, на мое. Да. Но Давид говорит в 37 стихе, Господь избавлял от льва, от медведя. Господь избавит, Господь будет действовать. Разве это не интересно увидеть, что Бог сделает, а не то, что я достигну? Разве это не интересно? Разве это не интересная жизнь? Пуститься в это путешествие, идти по воле Божией, к Его призванию, и увидеть, что Он сделает, а не что я сделаю там, да? Разве это гораздо интереснее увидеть сверхъестественную силу, а не просто свои способности? Ну да, ты чего-то достиг, там люди тебя похвалили, ты ходишь полдня довольный, а потом опять все равно в душе пусто. Когда Бог действует, это дает глубокую радость и вдохновение. И вот нам нужно, как бы, братья и сестры, Бог нас поддерживает, нам нужно обновиться умом, понять, что это не наше, что это не наша сила, а сила Божия. Что Бог призвал каждого христианина жить этой святой жизнью, но не по закону, а по благодати, по своей силе. И нужно вот, у нас это есть, мы к этому призваны, Дух Святой в нас есть, у нас все есть, но нам нужно обновиться умом и использовать вот эту силу, и уповать на нее, и видеть конкретные результаты. Я вот очень люблю использовать историю про, когда я говорю про обновиться умом, использовать иллюстрацию про слоненка, который, когда в цирке его взяли, он был маленький слоненок, его надо было приучить, он, конечно, там вырывался, хотел идти, куда он хотел, а его надо было дрессировать, и его привязывали цепочкой, которую он не мог порвать, и в конце концов слоненок смирился, вырос с этой цепочкой, и все, он как бы не верил, что он что-то куда-то может, он делал только то, что его дрессировщик. Да. Но суть в том, что когда он вырос, да, он уже был настолько силен, что эту цепь он уже мог порвать. Но так как он привык, что эта цепь всегда на нем, он ее не рвал. Он привык. Да. Этому слону надо было обновиться в умом. Да. Чего ты эти цепи? Да. И вот то же самое христиане. Мы как бы родились в этих цепях. В цепях греха. Да. Но Бог нас освободил. Мы духовно родились, мы выросли духовно. Нам не нужно слушать старого хозяина, нашу плоть, сатану, не нужно. Нам нужно обновиться умом, что все, эти цепи греха мы можем порвать. Что жизнь в святости, в служении Богу, в победе, в свободе, она для нас. Это все есть. Да? Но нужно только поверить, что все, мы другие, мы новые, у нас сила, сила Божья. Вот так вот надо обновиться умом, чтобы благодать Божья, она изменилась. И старое уже не имеет силы над нами. Старое все, оно позади, теперь все новое. Вот верить, да, в эту благодать, в эту свободу. Итак, а вот какие еще уроки, как бы подытоживая, мы можем извлечь из этой истории? Ну, первое, да, как я уже говорил, не мечом и копьем. Не моя сила, но сила Божья. Брать пример с Давидом. Вот в этом есть сила для веры. Это Бог сделает, а Бог всемогущ, ему ничего трудного нету. Он, Давид, он не искал себе силу, да. Второе, не смотреть вокруг себя. То есть Давид внутрь себя не смотрел, но он не смотрел вот на этого трехметрового Голиафа. Духовно он как бы не смотрел, он смотрел на Бога, правильно? Да? Он не смотрел на свои слабости, на свою молодость, не смотрел на то, что этот опытный воин, трехметровый гигант, да. Он смотрел на Бога, да? Вот в этом ключ успешной христианской жизни – смотреть на Бога. Есть такое высказывание, оно не очень хорошо переводится на русский в плане рифмы, но я скажу. Смотри вокруг, и будешь в стрессе. Смотри в себя, и будешь в депрессии. Смотри на Бога, и будешь в благословении. Аминь. Смотрите на Бога, и вы будете ходить по волнам, да? Как Петр. Давид здесь также, он не слушает осуждения, да, вот это самое, брать его осуждает, да, он не слушает осуждения. И мы тем более, мы в большей привилегии по сравнению с верующим в Ветхом Завете, потому что мы познали крест, познали благодать, мы познали силу крови Христа, и нет никакого осуждения тем, кто во Христе, мы во Христе теперь, нет никакого осуждения, нет никакого осуждения тем, кто во Христе, мы суть дети Божьи, сыны Божьи и дочери Божьи, да, мы не приняли духа рабства, да, чтобы жить в страхе, опять там говорится в Римлянах 8 главе. Кровь Христа очищает совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, от мертвых, старых дел, она, кровь Христа, очистила. Да, мы грешные, но кровь Христа очистила даже нашу совесть, и мы теперь легко, без страха, без уныния можем служить Богу. Это Евреям 9 глава, там об этом говорится. Да? То есть нет никакого осуждения. Он не смотрел также на лидеров, Давид. Там же были Саул и Иоаннафан. Да? Иоаннафан был герой тоже, он герой веры был. Вот. Да и Саул тоже был это самый как бы сильный воин, да. То есть, а он-то что, он пастух, как бы юноша еще, это взрослый, как бы войну ведут, а я-то еще, да. Вот. Пусть они решают эти проблемы, я-то что, да. Но очень часто Бог использует не лидеров, а простых людей. И когда мы думаем про служение, которым Бог нас призывает, она тоже есть как бы искушение. Есть лидеры, есть там старейшины, есть то-то, то-то, то-то. Пусть они это делают, а я-то что, да? Но не надо пропускать этот призыв Божий, когда Бог призывает вас. Мы можем чувствовать себя, что да я что, да? Но Бог являет свою силу через слабое. Бог так хочет являть свою силу. То есть не надо смотреть иногда на лидеров. Да? Лидеры несовершенны. Вот они здесь тоже с Иоаннафаном, они не проявляют инициативу, они не знают, что делать с этой горой, да, которая богохульство издает с Голиафом. Да? Они не знают. И Давид видит, никто ничего не делает. Да? Давид, может быть, и не стал, да, но он, никто ничего не делает. И он видит, что это богохульство надо прекратить. Что он поносит? Это Божья воля, что земля эта принадлежит нам, надо выгнать их. Да. И он проявляет инициативу, и Бог его благословляет. И Бог его благословляет. То есть, когда вот в служении, не всегда там смотрите на каких-то опытных лидеров, не бойтесь сами, не надо бояться самим делать шаги. Я тоже могу смотреть на каких-то там известных проповедников, известных, и думать, ну вот, это он так может, а я что, да? И это не всегда правильно смотреть на других. Надо смотреть, что Бог делает в моей жизни. Другая вещь, да? Он, почему вот он успешен, Давид? Он видел Божью волю. Он говорит, это война Господа. То есть это не просто мы тут за свои города, деревни, за своих сестер, братьев сражаемся. Это хорошая, почетная обязанность, да, но все идет гораздо больше. Это война Господа. Это война Господа. Бог дал нам эту землю. Бог поклялся эту землю дать Аврааму. Об этом написано. Слово обетования сказано. Значит, должна быть вера. Это Божья воля, чтобы мы сражались. Бог сказал, что когда вы служите мне, я один прогонит тысячу. Да? То есть было много обетований, было много откровений, что это Божья воля сражаться, не бояться и быть уверенным, что Бог победит. То есть откуда у нас может быть уверенность, что Бог меня к этому призывает, что Он хочет, чтобы я двигался в этом направлении. Надо посмотреть, Божья воля или нет. И если это Божья воля, да, вот это служение там, воскреске, это Божья воля или нет, то мы можем быть вдохновлены, что Бог будет давать силу. То есть очень важно знать, конечно, волю Божью, да, но здесь явно была Божья воля, это была война Господа, да. Другая вещь, вот то, что мы из истории с Давидом как бы можем выучить. Он победил Голиафа, но надо не забывать, что сначала он сражался со львом и с медведем, да? Там, где его никогда не видел, ну, его не видели, там не было как бы публики, он просто был пастухом и приходил, и надо было отобрать этого ягненка, вот, и он бросался, да, и он побеждал. То есть Бог давал ему вот эти вот малые победы, прежде чем как он дал ему вот эту большую победу, когда все израильтяне и филистимляне узнали, что Бог есть в Израиле. Когда все узнали, что действительно это сила Божья, тут меч, копье, ничего, это сила Божья. То есть это было даже для филистимлян полезно. А как они отреагировали? Может, они стали поклоняться своим идолам по-прежнему? Может быть, они стали искать Бога Израиля? Но у них появилась такая хорошая возможность. Они узнали, что есть Бог в Израиле. Да? И вот благодаря Давиду это стало возможным. Но такое великое дело Давид сделал, потому что он был, как бы, можно сказать, верным в малом. Да? Вот когда он там овец своих пас, он боролся с теми проблемами, которые были там. Да? То есть это очень важно. Вот то, что у нас уже есть, быть верным в этом, да, отстаивать по максимуму, доверять Богу и испытывать Его силу вот в каких-то более мелких вещах. Ну, читать Библию, например, каждый день. Встать пораньше, получается, и почитать Библию. Вот человек побеждает там, Бог больше дает, да, то есть для некоторых пораньше встать это великан, да, это как медведь, как лев. Да. Ну, то есть в таких вещах много вещей, которые Бог нам показал уже, и мы должны быть верны. Испытать вот эту, может быть, небольшую, но силу Божию. И потом Бог будет давать больше. То есть это тоже важно понимать. Если мы просто, как бы, образно говоря, сидим на диване, а потом хотим каких-то великих свершений Божьих, ну, так тоже не работает. Давид, вот он с малого начинал. Итак, вот такое вот хорошее назидание Бог нам дает, братья и сестры, не мечом и копьем. Это Бог не ожидает от нас нашей силы. Он будет давать свою силу, просто призывает нас доверять Ему. Он главный воин, Он проявляет эту силу. Ну как вот этого великана, как его попасть камнем точно и сильно, это невозможно. Это только Бог должен сделать. И Бог это сделал, и Он будет делать, и вдохновляет нас на служение. Поэтому, братья и сестры, почему мы иногда унываем в служении, это потому что просто нам нужно напомнить, что это не твоя сила, это моя сила. Я это начал, и я это буду продолжать. Бог нам говорит, я буду это продолжать, да. И я вот всегда вспоминаю, как меня это вдохновило стать христианином, потому что мне не только сказали, что надо покаяться, там, изменить жизнь, но там было сказано, что сам Дух Святой придет и будет тебе помогать. Да, я тогда подумал, ух ты, Дух Святой придет, Бог сам придет в мою жизнь, будет мне помогать. Но тут не проигрышный вариант, потому что Бог-то сможет мне помочь, я думаю, да. Вот. И примерно вот эту жизнь по благодати, по вере, нужно сохранить. Бог будет нам помогать вести нас ко всему хорошему, доброму, к чему Он нас призывает. Аминь. Не мечом и копьем, не мечом и копьем, не нашей силы, не нашей силы. Когда мы смотрим на себя, можем смотреть вот друг на друга, на нашу церковь, и мы можем иногда думать, ну какая тут сила Божья. Да? Но это от сатаны. Бог говорит... Вперед. Все возможно верующим. Вот. И вот другая вещь, которая интересовала, я переживал, это подростковое служение. И там был семинар, и там говорили об этом подростковом служении, как это важно в церкви, чтобы было служение подросткам, не просто детям, там, которые до 12 лет, а именно подросткам, ну, вот, которые с 13 там, до 17 лет. Да. Ну, и вот просто, братья и сестры, мы должны как бы подумать, вот мы состаримся, да, кто будет в этой церкви? Да? Мы должны вырастить молодежь, да, которая нас заменит, правильно? Это же Божья воля или нет? Да? То есть мы, конечно, должны заботиться о детях, как родители, конечно, но мы, как церковь, тоже должны вкладывать в детей, вот у нас воскреска есть, и в подростков. Да? Вот у нас сейчас в данном моменте вот именно подростковое служение, его нету, да? По разным причинам нету. Да? Вот. Но это же Божья воля. Мы же не хотим просто вот, что мы передадим, да, другому поколению. Да? И поэтому нам нужно как бы понять и тоже трудиться в этом направлении. И тут тоже есть всякие великаны, да, но не нужно бояться. Если это Божья воля, если это битва Божья, Бог будет вдохновлять и Бог будет давать силы. И мы еще будем думать конкретно, как, что мы можем сделать. Но, братья и сестры, вот это вот наш Голиаф, вот надо с ним разобраться. Наладить подростковое служение, это просто очень важно. Подростки, они в этом возрасте там начинают всякие вопросы задавать, и им нужна дополнительная духовная поддержка, время, и иногда, ну, есть всякие с этим проблемами. Вот, и там вот на этом семинаре говорили, как это очень важно. Вот, но это только пример, к чему Бог меня и вас может призывать в этой церкви. То есть мы говорим про служение, я просто говорю про конкретные вещи. У нас по-прежнему нужна помощь с воскресной школой. Это тоже Божья воля служить в ней. Так что, если Бог призывает, не бойтесь, участвуйте в этом. Вот. Какие-то другие служения, не знаю, там, чаепития или какие-то там выезды в какие-то детские дома. Ну, то, что Бог будет показывать, суть, если Бог призывает, то надо вспомнить, что это не будет просто наша сила, это будет сила Божья. Потому что непонимание, что это сила Божья, именно часто нас останавливает, и мы не идем туда, остаемся как бы на месте, не сходим вот в эту долину, да. Или мы в последнее время много говорили, даже молились и постились о свидетельстве другим. Это вообще самое главное наше служение. Быть свидетелем, быть светом для других. Да? И тут очень много трудностей. Да? Но Иисус сказал, следуйте за мной, и я вас сделаю ловцами человеков. То есть мы должны вдохновляться, что мы будем следовать за Иисусом. Бог будет давать силу. Он будет давать нам слова, любовь, терпение, мудрость, чтобы свидетельствовать другим людям на работе, на учебе, родственникам или просто людям даже на улице. Бог призывает нас быть свидетелями. И вот эта вот история Давида и Голиафа, она должна нас вдохновлять. Бог хочет привлечь людей к себе, хочет их спасти, хочет их освободить. Бог хочет, чтобы люди познали, что есть Бог, что есть добрый Бог. Бог очень этого хочет. Он пожертвовал своим сыном за это. И Бог призывает нас поучаствовать вот в этой как бы войне между добром и злом за спасением душ людей. И это не просто вот как бы наше, мы помним. Это война Господа, да? Это не мое, это Божья сила. У меня получится, потому что Бог меня призывает. Это не мое, но Божьей силой. Бог обещал и дал нам Духа Святого, и обещал силу Духа Святого. Вот, братья и сестры, так что Бог нас вдохновляет, Бог нам как бы говорит, дети мои, не бойтесь, я с вами во все дни. Есть трудности, но как бы делайте эти шаги, выходите как бы из комфортной зоны, делайте этот риск и увидите мою славу. Да? И вот Бог меня так вдохновил. Или кто-то уже в служении, это тоже хорошая поддержка. Или кто думает, или кого Бог будет призывать в служение. Вот думайте об этой вещи не мечом, не копьем, но сила Божия будет действовать в нас. Аминь. Это вообще большая радость, что мы соработники, как бы, а Бог самый главный работник. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за это простое назидание, за это простое напоминание, за эту историю, которую мы все любим, Господь. И мы действительно, Господь, просим прощения, что мы иногда начинаем думать, искать ресурсы как бы в себе и унывать из-за этого, или наоборот, жить по плоти, Господь. Благодарим Тебя за это напоминание, благодарим Тебя за эту радость, что это Ты подаешь свою силу. Благодарим Тебя за это облегчение, за эту гору с плеч, которую мы можем сбросить, эти бремена, которые мы не можем нести, только Ты можешь, Господь. И мы доверяем Тебе, Господь. Делай великие дела в наших жизнях, Господь. Мы не хотим просто прожить какую-то комфортную жизнь, Господь. Мы хотим жить по Твоей воле, Господь. Мы хотим идти этим узким, но интересным путем, там, где Иисус идет, Господь. Мы хотим, Господь, идти за Тобою, а не просто приводить Тебя и просить о каком-то комфорте, Господь. У Тебя есть жизнь, у Тебя есть полнота радости пред лицом Твоим, Господь. Побуждай нас, Господь, и мы благодарим Тебя, Господь, что когда мы медлительны или ленивы, Ты по-прежнему нас любишь, Ты по-прежнему не откладываешь свое призвание для нас, Господь, но тормошишь нас, ждешь нас, Господь, меняешь, работаешь у нас, Господь. Мы благодарим Тебя за это Твое терпение, за эту Твою великую любовь, Господь, и мы просим, чтобы Твоя воля в наших жизнях здесь на земле была такая же, как и на небе. Во имя Иисуса. Аминь.